Радио России представляет петербургский проект.
Говорит Петербург. Вы слушаете первую программу городской радиотрансляционной сети. В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем свою работу в эфире. И добрый вечер всем, кто нас сегодня слушает. Сегодня последняя среда последнего месяца лета. Осень на пороге, господа. Прохладная осень с дождями и ветрами, с предчувствием зимы. Но пока сегодня еще не осень и даже еще не вечер. И мы объявляем эру милосердия в нашем эфире на ближайшие 40 минут. Мы стараемся, чтобы передача этого цикла выходила в эфире вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» каждую последнюю среду месяца. И так у нас иногда и получается. После 2 минут рекламной информации в эфире передача «Эра милосердия». Наша старая новая передача называется «Эра милосердия». Сегодня я пригласила в эту передачу людей, о которых я просто прочитала и вот еще даже не знаю их, уже стала ими восхищаться. Потому что когда вы поймете, чем занимаются эти люди, которые пришли сегодня к нам в студию, что им приходится преодолевать, в каких условиях это все происходит, то, я думаю, вы разделите мои положительные эмоции. Сегодня у нас в студии специализированный туристический клуб «Масштаб Плюс», руководит им Андрей Гостев. Клуб этот, наверное, единственный в своем роде, потому что в этот клуб приходят, занимаются, тренируются, проводят соревнования люди либо с очень небольшим остатком зрения, либо просто незрячие в том числе, да? Я правильно понимаю?
Да.
И сам вот руководитель клуба Андрей Гостев, который закончил факультет коррекционной педагогики Российского государственного педагогического университета имени Герцена, тоже не очень хорошо видит, хотя с детства любил спорт. Вы вообще расскажите просто, как это все начиналось, Андрюш.
Ну вот мы в этом году уже, можно сказать, празднуем 5-летие, уже несколько раз его праздновали и продолжаем праздновать. Была основная идея создания то, что хотелось объединить людей, которым интересно вести здоровый и активный образ жизни, но больше всего еще помимо этого, это еще и путешествовать. И мы постарались создать такие условия, когда путешествия для нас становятся более реальными, которые становятся доступными для всех людей вот с плохим или очень плохим зрением. И стараемся организовываться таким образом, чтобы все, что хотелось, было достижимо, потому что даже в условиях таких ограниченных возможностей можно делать яркие и незабываемые впечатления, но, конечно же, для этого нужно готовиться.
Вы путешествуете на тандемах, это такие специализированные велосипеды, двойные, да?
Да. Вот.
Ведущий, правильно я помню, да? Угу. Ведущий человек, как правило, видит либо неплохо, либо просто видит. А второй, может быть, уже и человек вообще просто не видит. В связи с этим у меня такой вопрос, вы знаете, неудобный. Ведь мы путешествуем, чтобы получить впечатление. Mm-hmm. Какие впечатления может получить незрячий человек? Вот спрошу совершенно прямо вас.
Для начала это просто движение. А потом ты получаешь уже радость, эмоции, ощущение свободы, как говорят велосипедисты, да? Общение с природой, с окружающим миром. Ну и, конечно же, тут важно, чтобы человек, который сидит за рулем, понимал
спутника,
чтобы они были настроены друг к другу, потому что, как говорится, не зря в народе говорят, что вот мы в тандеме. То есть это создается такое единение и такой микроколлектив.
Психологическая зависимость, конечно, очень важна. То есть это должен быть такой небольшой коллектив единомышленников. Это все равно, что в космос полететь.
Ну, можно и так.
Можно надоесть друг другу.
К нам приезжала в этом году группа тандемистов из Франции, с которой мы встречались. Также присоединились к ним и другие тандемисты из России. И вот мы обсуждали такой момент, кто может сидеть за рулем тандема.
А кто?
Ну вот это не каждый, оказывается, человек.
Но это лидер должен быть однозначно.
Не обязательно лидер. Помимо понимания с полуслова, скажем, друг друга, нужно еще и какие-то вот моменты помочь где-то. Вот такое вот как бы даже бессловесное понимание должно происходить. И что не каждый человек к этому бессловесному пониманию готов.
Ну это прям телепатия какая-то.
Ну в некотором роде да.
Вы знаете, я хочу на минуточку здесь прервать наш диалог с Андреем и сказать немного, собственно, о нем, как о руководителе туристического клуба «Масштаб Плюс» и о его личных достижениях. В 2005 году Андрей принимал участие в чемпионате России по плаванию на большой воде и легкой атлетике среди инвалидов по зрению. 2006 год – участие в чемпионате России по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. По итогам спартакиад здоровья в 2006 годах был признан лучшим спортсменом года среди слабовидящих. Затем были лыжные походы на Кольский полуостров, Хибины, в составе уже зрячих людей. Затем появилась идея объединить людей, увлекающихся спортом, но не очень хорошо, а то и просто невидящих. Так появился клуб «Масштаб Плюс». Так появились уникальные проекты. Велопробег на тандемах, приуроченный к 200-летию создания первого в России учебно-воспитательного учреждения для незрячих детей. Это было 500 километров по всем реабилитационным учреждениям Северо-Запада. Потом были пробеги по дороге жизни, потом были горы и многое другое, что говорит на самом деле о безграничных возможностях человеческой натуры.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Вы познакомьте меня с теми людьми, с которыми вы сегодня пришли. Это, насколько я понимаю, ребят, которые тоже занимаются вот в вашем туристическом клубе «Масштаб Плюс». Угу. Почему он, кстати, «Масштаб Плюс» называется?
Ну, когда нужно было назвать нашу команду, да, угу, на одном из соревнований, нужно было что-то яркое, относящееся к туризму. Вроде как и неординарное, поэтому...
И масштабное.
Да, и масштаб. Поэтому и «Масштаб Плюс», потому что в силу своих возможностей мы предпочитаем все побольше и покрупнее.
Так, а с кем вы сегодня пришли?
Я пришел сегодня вот с Дмитрием Неуступкиным.
Он давно, насколько я понимаю...
Да, давно уже занимается. До этого Дмитрий активно занимался легкой атлетикой. Был призером чемпионатов России, и Дмитрий вообще уникальный человек, потому что он занимается и бальными танцами, и рукопашным боем тут одно время занимался, и поэтому...
Я прошу прощения, ребят, но у нас такой откровенный разговор. Дмитрий, но я так понимаю, у вас полное отсутствие зрения, да?
Ну, или... почти.
С детства?
Да.
Я думаю, что мы с Димой еще обязательно поговорим о том вообще, зачем человеку такое преодоление, причем сложное, причем во многих направлениях. А вот как попал сюда, я имею в виду в туристический клуб «Масштаб Плюс», Артем. Гончаров Артем, правильно?
Гончаров
вот,
Артем,
вот, да. Вот вы тандем с Димой, или я неправильно понимаю?
Ну, это по-разному. Раньше мы, да, мы с ним ездили вместе. То есть я был пилотом, я был и задним, так сказать, мотором, бывало пилотом. Да, с Андреем мы познакомились через интернет, я как-то в газете прочитал о его клубе, и вот написал ему письмо, потому что был адрес указан в газете, и так мы с ним познакомились. То есть я какое-то время стал увлекся велосипедами, у меня был большой перерыв, когда учился в институте. И потом вот съездил в Карелию такой, в коммерческий поход, и мне снова захотелось сесть в седло. И вот я начал искать тех людей, с которыми мне было комфортно ездить, потому что я-то еще был новичок в этом деле, у меня не было ни физподготовки, ни...
А почему «Масштаб Плюс»? Почему этот-то клуб?
Ну, дело в том, что я тоже инвалид по зрению, у меня с детства...
А, простите, да. Я не очень заметила этого, да. Потому что у вас это...
Ну, вот видите, врачи замечают, а остальные люди нет.
Это хорошо?
Да.
Это хорошо?
Да, вот я тоже инвалид с детства по зрению, и сначала кататься с полностью зрячими людьми мне было боязно. Тем более по автомобильным дорогам. Сейчас я уже привык, и там шастаю везде, где только можно. А тогда мне было страшно, и вот я стал искать таких людей, которые могли бы этим заниматься. И вот выискал Андрея, и так мы с ним познакомились, начали постепенно...
Привыкать друг к другу.
Привыкать друг к другу. Есть, конечно, трение, но в целом у нас отношения хорошие.
Ну, трение это какого? Творческого порядка, организационного?
Ну, да, творческого, организационного, именно в походах.
Бывает, в спорах рождается
да,
истина.
Ну, честно, там и забалка.
Подождите, ребята, дорогие мои, о чем можно спорить? Сел на велосипед и поехал.
О, не скажите.
Ну, да. Так в чем
один
дело?
Один хочет ехать туда, другой хочет ехать туда. Один хочет крутить быстрее, другой хочет крутить медленнее. Понимаете, вот в чем проблема. Один хочет уже... устраивать завтраком, другой уже если не хочет обедать.
Да некоторые еще хотят поспать.
Дорогие мои, так на самом деле это такие мелочи, мне кажется. Самое главное есть движение, самое главное есть стремление.
подчеркну, что мы тем самым даем себе возможность почувствовать больше, чем мы почувствовали, сидя дома.
Это однозначно.
И самое важное, вот и вообще сказано, что самое важное – это организоваться. И самоорганизоваться для того, чтобы почувствовать больше, и чтобы впечатления были качественные.
Я думаю, что самое главное – сказать себе, я это могу.
Но ты и учишься поворачивать жизненные эти моменты так, что ты можешь преодолеть уже что-то большее, что ты преодолел какие-то сложности там, в походе, в путешествии, в спорте, что ты можешь добиться, ты можешь консолидироваться как-то, быть более целенаправленным и, самое главное, помочь себе сам. И научиться обращаться к другим людям тоже за помощью нужно уметь.
Вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». В эфире передачи из цикла «Эра милосердия». Кстати, вы можете позвонить к нам на пейджер, его номер 309-2665, передать свое сообщение для ребят из туристического клуба «Масштаб Плюс», а я обязательно, в свою очередь, ваши сообщения, ваши слова, одобрения, поддержки, вопросы обязательно передам нашим сегодняшним гостям. Дорогие слушатели, вот Андрей Гостев очень интересный человек, потому что я прочла, у них есть свой сайт, и я прочла на этом сайте, что вот он здесь очень много занимался спортом и совсем вообще к другому себя готовил, но, к сожалению, лет с 10, да, Андрюш, где-то вот стал терять зрение, и, видимо, как-то приходилось привыкать к этой мысли и искать себя.
Ну, можно это можно сказать.
Можно так? Нет, что... вы скажите, как вы думаете, я же не навязываю.
Ну, как-то всегда хочется почувствовать что-то новое, но в силу, так сказать, своего плохого зрения, тебе кажется, что ты этого не можешь сделать по тем или иным причинам. Там, с одной стороны, родители не дают обычно.
Ой,
там...
ой, не надо, сыночек, ты поранишься, повредишь себя, да?
Да-да-да. Вот с другой стороны, вот я рос обычно среди обычных сверстников, которые вот... Давай, ты там вот сейчас там с нами и как-то да. Ну, плохо,
ну вы
видишь,
вообще
ничего.
Очень накачанный парнишка, должна сказать.
Да, но мы тебя возьмем с собой. Потом я попал, как бы вот когда более в таком сознательном возрасте, стал заниматься вот профессионально туризмом и попал в ту благодатную среду, где люди вот мне показали, что это можно. Дальше я поступил не только в институт педагогический, да, но еще и закончил школу инструкторов по туризму. То есть самое важное это еще не с кем путешествовать, а как научить других людей путешествовать правильно. У нас результат важен, как в спорте, да, но не всегда. То есть он может быть растянут во времени. Допустим, если тебе с первого раза не удалось, вот как у меня с первого раза, не удалось в 2007 году совершить восхождение на Эльбрус, но в этом году это удалось, но уже было четкое понимание, что для этого нужно сделать.
В 2007 году вы, не дойдя до вершины, просто так трезво оценив свои силы, решили, что лучше вернуться.
Да.
Вот. И не боитесь в этом признаться, что вот это не момент слабости был, это момент вот трезвости, наверное, был.
Это тоже момент силы, признаться
да,
вовремя.
Да, да. А в этом году все свершилось, и Дима был в числе...
Дима был на вершине.
На вершине.
Западная слушайте... вершина Эльбруса, 5642 метра.
Ребята, расскажите об этом еще чуть-чуть, а потом мы дадим слово единственной девушке, которая здесь присутствует.
Кстати, Гончаров Артем тоже там был.
Да вы что?
Да.
Но чуть-чуть
я оценил свои силы трезво и решил не,
то есть
не рисковать здоровьем до поры до времени, потому что чувствую, сама физподготовка и акклиматизация еще не позволяют этого сделать.
Ну все впереди, Артем.
Ну да, надеюсь.
А как же вышли-то?
Ну, во-первых, было вот четкое представление, как сделать что-то, чтобы это вот путешествие было реальным. Прежде всего, была установка на то, чтобы это было безопасным, потому что рассказы и комментарии некоторых отважных путешественников о том, что происходит в этих, так сказать, местах...
Да, кислорода не хватает.
Кислорода не хватает, бывают изменения погоды, которые могут быть привести к печальным последствиям. И так далее, и тому подобное.
Инструктором были вы, Арт?
Значит, инструктором у нас был опытный высотник Негодяев Алексей, который помог нам совершить. Ну, помимо Алексея, попали на фестиваль экстремальных видов спорта, в рамках которого проводились разные соревнования, в том числе и скоростной забег на Эльбрус. И во время этого забега...
Я сейчас со стула упаду.
Да, по дистанции этого забега были сотрудники МЧС, которые отслеживали состояние участников.
Я так понимаю, что ничего, состояние нормальное было.
Да, так что самый первый добежал до Эльбруса за 2 часа 28 минут.
Вы?
Нет, это не мы, это вот самый чемпион. Мы-то за 4 часа, но не совсем с той точки, с которой начинали участники этого соревнования.
Дима.
Да.
А правда лучше горы могут быть только горы?
Ну, я могу сказать, что мне понравилась экспедиция, это путешествие, что вот вроде как Андрей говорил, что планирует еще одно. Я, в общем-то, буду рад, что меня пригласит, и с большим желанием попытаюсь покорить следующую вершину.
Мы пока о пятитысячниках ведем вот разговор. В будущем году планируются такие мероприятия, как велопробег на тандемах Санкт-Петербург-Москва, потом это восхождение на Восточный Казбек. И дальше посмотрим.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один за мной. Кто не доплыл и в волны лег, тем Бог судья. Среди непройденных дорог одна моя. Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен на дне хранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту глубин и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, что здесь сомнений я смог себе убить. Я слышал, пела мне вода, удач всегда. А день, какой был день тогда, ах да, среда.
Я хочу поговорить с единственной девушкой, которую вы сегодня привели с собой, Алина Антонова. Дайте ей микрофончик. Алин, Алина, вы там что делаете? Это педали крутите или готовитесь Казбек покорить?
Я участвую практически во всех соревнованиях, фестивалях, к которым мы ездим, мы выступаем командой «Масштаб Плюс» по туризму. Они проходят у нас чаще всего, это Лосево, Ленобласть, мы ползаем со страховкой, справляемся на рафтах, ориентирование бегаем, в общем...
Спортивное ориентирование имеется
да,
в виду.
Да, все как все.
Вы лучше, чем все.
Алина, помимо прочего, так как она еще в этом году еще поступила в институт, в университет, значит, имени Лезговта.
Алин, да. А Лезговта это вот какая судьба-то, тренерская или что?
Дело в том, что, наверное, такое маленькое отступление сделаю. У меня основное занятие это, к счастью или к сожалению, не туризм. Я занимаюсь легкой атлетикой. Бег.
Прыгаете, бег?
Бег. В прошлом стаж, сейчас у меня немного так меняются дистанции, ближе на средние. И сейчас у меня основная цель, это, как сказал Андрей правильно, это Лондон, 2012 год. Все ведет к этому, естественно, высшее образование спортивное выбрано. Это
не случайно.
Абсолютно, без него никуда. А выбран у меня факультет АФК, это адаптивная физическая культура. То есть я смогу заниматься как с людьми, у которых нету, допустим...
Ну, недостаток этих... зрения, да, или...
Да.
Или недостаток не еще чего-то.
Со здоровыми людьми, я хотела сказать, но и с людьми, похожими на нас, скажем.
Ребят, я понимаю, что это по-дурацки звучит, но вы смотрели нынешние Паралимпийские игры? После того, как наши
с ногами, с руками, с глазами так бесславно продули по многим видам спорта, и после этого так прекрасно выступили наши паралимпийцы. С таким восторгом смотрела на этих ребят.
Кстати, мне довелось как-то быть на сборах со сборной России по лыжным гонкам. Ребята, у которых какие-то есть проблемы со зрением, тотально слепые или остаточное зрение у них присутствует. Вы знаете, ребятам только восхищаться приходится, потому что они делают такие колоссальные вообще нагрузки, на себя берут. Результат, который мы получили в Ванкувере, оправдан.
А я вот думаю, как человек такой вот земной и обыватель, а зачем такое насилие там над собой совершать? Так себя вообще мучить? Андрей улыбается. Артем.
Но я думаю, что это все способы заполнения жизни. Они ударяются в религию. Все это действие сводится к наполнению жизни. Что если ты ничем не занимаешься, то жизнь пустая совершенно и неинтересная. А если ты хотя бы даже не зря человек катается на велосипеде, на тандеме, то он уже получает какое-то удовольствие. Ветер свистит в ушах, под задницу, извините меня, седло поддает. Это все тоже ощущение.
Ну, конечно.
Все это наполняет жизнь. Это, мне кажется, что лучше, там, чем пьянство, наркотики.
Ну, это однозначно, потому что мелькают города и страны, параллели и меридианы.
Это общение с людьми постоянно. Ведь велосипед — это, например, инструмент, это всего лишь инструмент. Это не самоцель. Это всего лишь инструмент, который ты используешь для того, чтобы, во-первых,
с миром познакомиться,
да,
с людьми.
Потому что если ты едешь на машине, ты пролетел, ты ничего не заметил, только смотришь на дорожную разметку и на знаки. Если идешь пешком, то ты далеко не уйдешь с рюкзаком тяжеленным за спиной. Конечно, в этом тоже есть свои прелести в пешем туризме. Но велосипед позволяет найти компромисс между скоростью и тем, какие-то ощущения получаешь, и тем, что ты можешь увидеть. И скорость достаточно большая, и в то же время ты успеваешь посмотреть что-то, с людьми пообщаться и получить какие-то новые, ну, знания, может, не получишь там какие-то...
Ну, впечатления,
да, точно, да.
И общение.
То есть велосипед — это разумный компромисс.
Спасибо вам.
И на прячься и сбросить в целлюлит, как говорится.
Самое важное, что своей деятельностью мы еще это и доказываем, и показываем, что так надо, потому что люди, когда находятся с проблемой отсутствия зрения, с проблемой его снижения или потери, они должны не замыкаться на четырех стенах, но знать, что вот такие люди.
И жалеть себя, как я говорю.
А знать о том, что люди такие вот существуют, и что можно выкарабкаться, чтобы
быть
лучше.
Нужно к ним прийти, к этим людям, и сказать: я хочу быть с вами. Правильно я понимаю?
Да, мы поможем. Главное, чтобы человек желал изменить что-то в жизни. Можно быть успешным даже с плохим зрением. Главное, чтобы было, прежде всего, желание человека внутреннее, и общество научилось помогать людям с ограниченной возможностью. То есть, что нам еще нужно учить не только самим себя, но еще и окружающее общество, которое могло бы знать и понимать наши проблемы, с чем мы сталкиваемся, как их научиться решать. Лишь только в этом, так сказать, единении мы сможем получить какой-то удовлетворительный и успешный результат.
Ну, в общем, вы еще меняете отношение общества, мира, вот, к проблеме людей с ограниченными возможностями. Потому что вот я не устану повторять, на самом деле, я очень много встречаю людей, о которых хочется сказать, они люди с безграничными возможностями.
Так и есть, но общество нужно еще к этому подготовить, и нам есть что от друг друга получить. Нам часто помогают спонсоры, которые понимают, зачем нам это нужно. Что мы делаем, как говорится, нужное дело. Нам есть что показать, что мы сказали, сделали. И это очень важно, когда есть понимание того, что одни люди эти могут делать для того, чтобы другие люди поняли, что это можно делать.
Я хотела тоже, опять же, задать такой, ну, психологический, что ли, вопрос, философский, Алине. Я хочу вас спросить, вот, а что и кому вы хотите доказать? Себе, обществу? Это самоутверждение? Это преодоление? Вот Лондон 2012
да. год.
Вот для чего вам это надо?
Лично для меня
лично,
это...
Конечно.
Такая цель-мечта. Вообще попасть на соревнования такого уровня, я думаю, мечтал бы любой человек, тем более, который занимается спортом, долго занимается им. Для меня это... Я хотела бы, чтобы это осталось целью. Целью достижимой очень бы хотелось. Доказать прежде всего себе, да, конечно, что я могу. Для меня бег... Тот выбранный спорт, вид спорта, которым я занимаюсь, это, я скажу, не самый, может быть, даже любимый мой вид. Я очень, очень хочу именно достичь успеха в нем. Дело в том, что мои родители, мои братья, они занимаются этим же видом, и мне бы хотелось, чтобы когда-то, возможно, даже в 2012 году, если все получится, они бы за меня смогли порадоваться, потому что им это очень близко.
Вы вообще из спортивной семьи, что ли?
Да, у меня папа тренер, мама спортсменка, и у меня есть два старших брата.
Мастера спорта.
Разрядники в разных видах спорта, но тоже все занимались поголовно бегом. Дружно все, папа, мама, я, спортивная семья, все соревнования круглый год, зимой, летом на морозе переодеваться, на жаре бежать.
И вас маленькую с собой таскать?
Да, с 5 лет. У меня первые соревнования были в 5 лет. Есть такой пробег «Пушкин-Питер». Вот Андрей Гостев как раз в нем, как, насколько я знаю, ежегодно принимает участие.
Как легкоатлет, правильно?
Да. Вот в 5-летнем возрасте с мамой за руку я преодолела первый раз в жизни свою 5-километровую дистанцию, да.
Детка, можно спросить, а что с вами случилось? Вы единственная в семье, насколько я понимаю, вот проблем незрения.
У меня врожденная патология, да. Я, наверное, вижу чуть лучше, чем ребята. У ребят есть какие-то проблемы на оба глаза, я не вижу наполовину. То есть у меня один глаз позволяет, так скажем, свободно находиться в пространстве и со всеми общаться очень хорошо.
То есть вы мир видите более отчетливо, чем Дима, Андрюша и даже Артем, как я понимаю, да? Но я так понимаю, что вот родители ваши, видимо, мудрые люди, они вас воспитывали без всяких скидок. Абсолютно. На то, что природа почему-то с вами поступила жестоко.
Я иногда, у меня такое подозрение закрадывается, что они даже так построже со мной. Что, да, у меня
чтобы
не было
вы себя никаких... не жалели.
Нет, не нужно, абсолютно, это лишнее.
А что вы скажете тому, кто, может быть, сейчас слушает нашу передачу и оказался в очень сложной жизненной ситуации? Не обязательно он потерял зрение, хотя раз и вдруг что-то происходит, и он теряет зрение. Или ноги, или руки, или другой какой-то не менее важный орган. Самое страшное — душу, конечно, не потерять, и сердце. Но в такой ситуации порой кажется, что душа умирает.
Лично от себя могу сказать, что дело всегда можно найти. Это тяжело, естественно. С рождения, не имея какой-то основной функции, в нашем случае это глаза, наверное, проще. Проще привыкать к миру, когда его не видишь.
Изначально.
Изначально, да, с рождения. А человек, который попал в такую ситуацию, уже прожив 20 лет, 30, какой-то отрезок жизни, намного тяжелее. У меня вот лично мое мнение такое. Мне кажется, это очень тяжело. Но дело можно найти всегда. Сразу это будет тяжело. Нужно привыкнуть. Но всех могу позвать в спорт, потому что абсолютно точно знаю, видела своими глазами, как ребята, не имея зрения, не имея ног, рук, совершенно занимаются различными видами спорта. Плавание, бег, лыжи, вело, вот какие-то тандемы, пробеги, все. Можно себя применить в любой сфере.
А на Эльбрус вы пойдете?
Нет.
Почему?
Вот, если отшучиваться, то скажу, что, ну, наверное, не по мне горы.
А если не отшучиваться?
А если серьезно, вы знаете, вот сегодня буквально после тренировки подошла к тренеру, спросила, можно мне отплыть вот буквально в Финляндию, Швеция, 5 дней, пожалуйста, отдохнуть хочется. Нет, стадион. Максимум сутки отдыха и на стадион. 12-й год. Ничего с этим не сделать.
Я поняла, вы сказали, что, может быть, не самый любимый вот вид спорта, легкая атлетика, но просто он, видимо, самый успешный.
Возможно, но это просто единственный вид спорта, которым я занималась плаванием 5 лет, и занималась лыжами тоже 5 лет, но бегом я занимаюсь уже вот почти 15 лет, и мне хочется очень безумно порадовать родителей, а это уже прям как... цель.
А я хочу спасибо сказать вашим родителям, как их зовут.
Ольга Николаевна, Михаил Иванович.
Да. Спасибо вам огромное. Я хочу вопрос Диме задать. Дим,
да.
А вам зачем так много всего в вашей жизни? Вы не разбрасываетесь? Вот Андрюша, когда вас представлял, он сказал, и танцы, и все виды спорта мыслимые, и Эльбрус, то есть восхождение на Эльбрус, и тандем, то есть велосипед.
Вы тоже заполняете, как Артем сказал, тогда будет пусто, если не будет этого. Ну, пустоту, да, какую-то заполняете?
Ну, я хочу сказать, что я там особо никому ничего доказывать не хочу. Мне это нравится. Я этим занимаюсь. Если бы не нравилось, я бы этим не занимался. Ну, а по поводу того, что Андрей сказал, что там танцы бальные, там рукопашный бой, ну, да, ты занимался там бальными танцами, но сейчас вот уже, наверное, скоро год будет, я отошел пока от этого, от танцев. Я хотел бы и дальше выставку продолжал заниматься, но просто, ну, далеко ездить там, работа тоже, дома сидишь и встаешь, ну, добираться там. Андрей об этом не сказал, что, в принципе, вот эти вот, когда особенно ребята начинают с такого юного возраста заниматься спортом, особенно вот те, которые там вообще, например, полностью лишены, ну, я могу так сказать, про зрение, да, там, зрение, занятия спортом открывают вот возможности в плане того, чтобы они как-то могли более ориентироваться в городе, там, передвигаться самостоятельно, вот, без сопровождающих.
Более уверенно себя чувствовать, да.
Вот, да? Спорт в этом, он как бы помогает адаптироваться человеку, ну, к жизни, как бы, к обычным условиям жизни. Вот у меня, например, здесь такой пример. Оля, которая не пришла. Вот я видел, какая она была до того, как она стала заниматься. И...
Неуверенная, да?
Да, и стала заниматься, но очень...
И в ней прибавилась уверенность.
Да. Сказать, что прибавилась уверенность, это ни о чем не сказать. Человек изменился на моих глазах, просто я старше ее, она очень... институт закончила, диссертацию написала, молодец, просто может тоже гордиться. Добился, мне кажется, что это, вот если бы в свое время она не стала бы заниматься там легкоатлетикой, как у нас был Горбунов тренер, то, ну, не знаю, если бы она этого и добился, это было бы сделать все намного сложнее.
Можно сказать, что,
да, конечно, Андрюш.
Активный такой образ, он, ты уже четко знаешь, что ты хочешь, что тебе надо, как какие-то решить проблемы, какими способами, кому-то, может быть, вот в нашем случае иногда звонят, просто нужно рассказать, вот куда вы сможете съездить, там, да, как это все сделать. Потому что, допустим, с возрастом занятия спортом становятся как-то вот такие тяжелее и тяжелее. А выехать на природу тоже нужно уметь организовать людей с ограниченной возможностью зрения. Да? Впечатление очень хочется человеку, который... не может этого, и вдруг раз, находятся люди, которые готовы в этом помочь.
Ну, как глоток чистого воздуха, правда, да, ведь, на самом деле? Можно сказать вот такой образ, что вы открываете глаза людям?
Можно и так.
Можно и так сказать. А еще я хочу сказать о том, что вот специализированный туристический клуб «Масштаб Плюс» дружит, взаимодействует, говоря так вот официально, со многими другими клубами, объединениями. То есть и тренировки тут совместные, и походы, и вот турклуб «Лена», да, еще что-то, клуб «Тремисли». Ну вот расскажите.
Друзей, которые
помогают,
которым мы можем всегда от людей найти, получить какую-то консультативную информацию. То есть иногда нужно какую-то начальную базовую информацию, от которой просто нужно оттолкнуться для того, чтобы сделать то и адаптировать это так, чтобы это стало достижимым.
Ну, простите, в этих туристических клубах, как говорится, полноценные люди, потому что вот я прочла Гаорди, так там тоже ведь ребятки не очень здоровые.
Ну, если мы говорим о том...
А вы со всеми дружите?
Мы со всеми дружим, потому что мы находимся, так сказать, на одном корабле, в одном нашем городе. Мы должны друг другу помогать, друг другу взаимодействовать. Дети, которые младше нас, смотря на нас, понимают, что они могут многое. Только нужно им в этом помочь. Также мы говорим другим людям, что мы тоже можем, но только нам нужно чуть-чуть помочь. Когда такие вот связи и взаимодействия получаются, то получаются очень интересные вещи. И восхождение на Эльбрус, и велопробег на тандемах в Хельсинки, и много-много других вещей. Даже мы участвовали в ночном ориентировании. Когда ориентируешься ночью, казалось бы, куда более адаптированнее для нас.
Вот я хотела сказать, но вы за меня это сказали. Какая вам разница?
Но это
ночь,
же,
день.
Это же очень интересно, потому что те соревнования, которые проводятся, туда съезжаются несколько тысяч людей в лесу, и все бегают с фонариками, ищут какие-то обозначения на деревьях, потом это все складывается, суммируется результат. Но мы попробовали просто поучаствовать, интересно нам ли это или нет. Это оказалось очень интересно, так получить такой опыт, который в других условиях, может быть, мы бы никогда бы не получили. Поэтому желание что-то узнать новое, познать что-то новое – это движущая сила всего, в том числе и вот нас, и нашего клуба, и каждого человека.
То есть все новые и новые вершины.
Ну, можно и так сказать.
А вы знаете, я прочла, что вы сами-то в детстве были очень такой неуверенный и застенчивый парнишечка.
Ну, да, обычно так я все время отмалчивался. Ну, не ярко им старался быть, таким сероватым как-то. Потом начал участвовать в КВНах, быть более таким общественным, и как-то в конечном итоге, перестал, вот, в общем-то, стеснения, какие-то барьеры себе придумывать. Это все вот помогает для того, чтобы как-то раскрыть себе что-то новое, познакомиться с другими людьми, то, что очень важно, как говорится, с кем-то поделиться и узнать что-то новое. Хорошего собеседника можно найти не только в поезде, как говорится, но и возле костра, где-то в походе, найти единомышленников, которые этим бы жили, чем и ты сам.
Ну, я вот знаю, что вы принимали участие в фестивале бардовской песни «Струны Северной Пальмиры». У нас здесь были ребята.
Ну, это не то, чтобы я принимал.
Ну,
просто
клуб поддержал.
Мы просто приехали в тот момент, когда фестиваль проходил. Мы приехали для того, чтобы фестиваль поддержать. Фестиваль поддержал нас. И, в общем, тоже вот было очень интересно посмотреть, что там. А тут мы на тандемах. И, в общем-то, нам-то все это близко. И близко ребятам. У нас даже есть такой вот деятель Михаил Щербаков, который ехал сзади на тандеме и играл на баяне.
То есть это было очень оригинально.
Это было такое немыслимое такое зрелище, которое мы даже записали на видео и отправили в сам себе режиссер.
И как?
Ну, пока ждем ответа.
Вы знаете, у меня, наверное, один из последних вопросов, а может быть последний. Тандем, может быть, не самая такая великая техника, но это техника. Она требует ухода, средств, вообще организация всех этих пробегов, вообще жизни туристического вашего объединения, клуба «Масштаб Плюс». Это требует организации. На Эльбрус тоже пойти. Ну, пешком-то пешком, билеты, снаряжение. Все это дорого, все это стоит денег. Ребята, как вообще вы с этой-то материальной составляющей жизни справляетесь?
С одной стороны, мы как-то того, чего хотим достичь, вкладываемся сами. С другой стороны, есть и люди, которые нам помогают, спонсоры, к которым мы всегда обращаемся и которые всегда находят для нас время и средства для того, чтобы то, что мы бы хотели, и тот результат, который мы желали бы, они помогают нам достичь.
Прочь инфантилизм, не надеясь на государство, оно не поможет, все делайте сами. Если сами сделаете, то никто за вас не сделает.
Вот это правильно.
Главное поменьше инфантилизма и надежда, что кто-то сделает за вас. Все вы должны делать сами. И сами себя не полюбите, никто вас не полюбит.
А я бы хотел, Артема мысль вот эту поддержать и сказать, что вот как раз занятие спорта, оно вот и дает вот эти резервы, что если человек понимает, что ты что-то хочешь добиться, к этому надо идти, там регулярно, систематически там делать. Ну, как в спорте стремиться, там, тренировки, ну, и также и в жизни, в принципе, ну, с неба ничего не свалится, и вот спорт вырабатывает дух, характер. Если что-то хочешь добиться, ты должен приложить усилия.
Алиночка?
Остается только поддержать ребят и сказать, что если сидеть на месте, не двигаться куда-то вперед, вправо, влево, но ни в коем случае не назад, то ничего не свалится. И нужно работать, без этого ничего не будет, поэтому нужно находить какое-то занятие, заполнять свой досуг, искать какое-то любимое дело и заниматься. Пусть это будет спорт, пусть это будет какое-то направление близкое к нему, это всегда какой-то круг знакомств людей, всегда это все меняется в таком в темпе, в ритме, и это целая жизнь.
И последнее, а может быть самое главное. Именно благодаря занятиям спортом, туризмом, Андрей Гостев познакомился со своей женой. Они вместе сплавлялись на байдарках по Вокси. И за это время успели понять, кто чего стоит в этой жизни. И вот уже 5 лет идут по этой жизни вместе. Сыну Павлу 4 года. И Андрей знает, точно знает, как из него вырастить настоящего человека и настоящего мужчину.
в общем-то, мы говорим о том, что вот все эти походы, они дают новый круг знакомств, который может стать для кого-то и
счастьем
определяющим, жизни. Да. Ну и вот ты говоришь, что у меня тоже цель, что вот когда ребенок подрастет, уже и с ним нужно быть тоже активным, и для того, чтобы быть с ним активным, нужно и сейчас быть активным.
4 года, зовут как?
Павел.
Это была передача из цикла «Эра милосердия». Сегодня мы встречались с ребятами из специализированного туристического клуба «Масштаб Плюс». После рекламной информации о погоде –